Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
И я вас категорически приветствую, Егор Николаевич.
Приветствую тебя. У нас есть коллеги, которые создали сайт под названием «Хроники украинского кризиса». На этом сайте они агрегируют всю информацию, которая касается событий на Донбассе. Попросили расспросить вас, вашу позицию узнать, взять комментарий. В связи с этим несколько вопросов. Значит, вопрос номер один. События на Донбассе начались в 2014 году. Внимательно ли вы следили за происходящим? Какие впечатления у вас были? И как они менялись по ходу развития событий?
С моей точки зрения, то, что происходит на Донбассе, это гражданская война, к которой закономерно привела череда украинских майданов. Как 4-го, так и какого там 13-го, 14-го года. То есть я за этим. Поскольку это моя историческая родина, у меня там масса родственников, знакомых, внимательно слежу достаточно. Даже когда там все это началось, записал ролик про коричневую революцию, который там сразу, по-моему, больше миллиона раз посмотрели, что для меня это чудовищные какие-то цифры. Люди позвонили отовсюду, от Владивостока до Сан-Франциско, что вот, да, типа. Я считаю, что это национальная трагедия. Украинцев я отдельным народом не считаю. Я твердо уверен, что мы один народ в разных местах проживающий. Мы на севере, вы на юге. Это национальная трагедия, то есть произошло это из-за того, что нацисты с Запада навязывают, так сказать, свое видение, как должны жить люди на Украине, ну а люди с Востока сопротивляются этому. То есть все это видят какую-то там руку Москвы, еще чего-то там. Это же не так. Вы пытаетесь людям запретить, например, говорить на родном языке, получать образование на родном языке. То есть вы культуру и людей как таковых ломаете об колено, и, получив вооруженный отпор, как в том анекдоте, а нас-то за что? Поэтому да, мало. Не могу сказать, что я просто внимательно слежу. Мы регулярно собираем деньги и помогаем материально людям, которые проживают на Донбассе. Не миллиардами, что можем, так сказать, помощь в детдома, одеждой, едой, авторучками, тетрадками, всем, чем можем.
У вас в студии неоднократно бывали ветераны боевых действий на Донбассе. Скажите, пожалуйста, кто произвел на вас самое сильное впечатление и что из их рассказов произвело наиболее сильное впечатление?
То, что произвело наиболее сильное впечатление, приходится вырезать все время, потому что это вещи специфические и такое, на мой взгляд, на широкую общественность вещать не надо. Радует то, что есть люди, которые готовы отстаивать свои убеждения даже ценой собственной жизни. То есть, с моей точки зрения, то, что я видел там, во-первых, изначально это было видно, что основная масса тех, кто оказывает вооруженное сопротивление, это люди от 40 и старше. То есть это советские дети, выросшие на совершенно других принципах, не так, как сейчас. Никакой молодежи изначально я там не видел. Война – это ужас всегда. То есть война в первую очередь касается мирного населения, солдат. Как ни крути, тебя учат, как прятаться, и солдат убивают всегда сильно меньше, чем мирного населения. Вот этот ужас, когда точно такие же, как они, вчерашние советские люди, внезапно встают за гаубицы и начинают расстреливать мирные города под какие-то басни, что там оружие прячут, пушки на крышах ставят еще, бред сивой кобылы. Даже если ставят на крыши больницы пушки, это не повод для того, чтобы стрелять по больнице и убивать больных. Мрачно все это. Военные успехи тут как-то, на мой взгляд, не совсем уместные. Больше всего лично меня в этом деле радует дух, что он есть, что люди готовы отстаивать свои права с оружием в руках. У нас таких немного. Донбасс – специфический регион. Там серьезных людей сильно больше.
Скажите, пожалуйста, а когда эти события начались, вы ожидали, что Донбасс последует? То есть судьба Донбасса будет разворачиваться по примеру Крыма, и он будет воссоединен с Россией.
Наверное, как и все, да. То есть, когда это под крики, что там русская весна, все ходят с российскими флагами массово, ну, как-то да. Лично я думал, что их точно так же возьмут к нам. Но поскольку государственные вопросы от нас всегда покрыты, так сказать, туманом войны, как в компьютерных играх, ничего невозможно понять. Если тебе на стол не кладут разведсводки, то невозможно понять, как складывается мировая обстановка и почему вот так можно, а вот так нельзя. Про себя я думаю, что, возможно, это самое присоединение по образу и подобию Крыма повлекло бы какие-то вещи для России настолько нехорошие, что этого делать не стали. Ну, вторым шагом была раздача паспортов, когда это населено гражданами России и сразу обретает несколько другой оборот. Ну, мне непонятно, почему этого не сделали сразу, почему их не втаскивают в нашу экономику гораздо быстрее и усиленнее. Но, повторюсь, то, что, как правило, вот мы с тобой когда беседуем про всякие исторические аспекты, внезапно, я не знаю, как это, грязное стекло тряпкой протерли, и вдруг тебе стало видно. Вот причины, которые привели к принятию вот таких решений. Ну, в настоящее время я причин не вижу. Конечно, мне, как и всем, хотелось бы, чтобы все это было быстрее, чтобы прекратились обстрелы, чтобы прекратили убивать людей. Ну, как-то быстро не получается, к сожалению.
А как вы считаете, сумеет ли Россия восстановить братские отношения с Украиной?
Мне кажется, если нацистствующих дегенератов отогнать на Запад, то да, сумеет. То есть вот это ж не так много людей как таковых, как и во всяком сообществе есть некие, так сказать, эти лидеры общественного мнения. Если там какие-то дегенераты, типа какого-нибудь Пономаря или там, не знаю, как там наш этот Бабченко, там вот эти вот замечательные люди, которые здесь какую-то ахинею несли, туда убежали, там какую-то ахинею несут, но они оказывают воздействие на общественное мнение в настоящий момент. То есть роль СМИ, она уже настолько с появлением интернета, она настолько выпукла обозначилась. Ну, возьмите этих граждан под контроль, пусть они говорят правильные вещи, назначьте своих толковых пропагандистов. Ну и да, кроме отмороженных, остальное население, оно, мне так кажется, оно не хочет жить вот так, как навязывают украинские нацисты. Просто не хочет.
В том числе и конфликтовать с Россией.
Так, то, а в чем,
а русские в чем, не хотят смысл конфликтовать с украинцами.
Да. А в чем смысл конфликта? Я вот понять не могу. То есть вот эти твари, у них там одно на уме. Мы от вас убежим. Вы плохой хозяин. Мы убежим к другому, к белому господину, который будет нас любить, давать нам деньги, а мы будем вам фиги там дули крутить будем, как это у них говорят. Нет, это неправда. То есть это для каких-то там представителей этой нацистской элиты, которую США кормит и Европа, ну да, вам станет лучше, а остальным что?
Уже, это, мне кажется, видно, что лучше-то не
конечно,
стало.
Конечно, и не будет. Когда вот эти крики там даже у вроде вменяемых людей «это Россия виновата», а ты что, предполагал, что ты тут можешь на наших границах вытворять что угодно, что ли? Это зоны нашего влияния. С чего ты взял, что тебе тут позволят делать что-то нам во вред? Не позволят. А дальше давай про любимое всеми. Вот от того, что ты делаешь, дорогой украинец, твое материальное состояние улучшится, уровень жизни повысится, да? Если ты так думаешь, ну, наверное, ты дурачок. Надо как-то грамотно распределять, с кем ты дружишь, а с кем нет. Как там? Что у них было? Ну вот, копали уголь, вот металлургия отличная, вот химия прекрасная, там удобрения. Это все, что от Советского Союза осталось, это была самая передовая республика в составе Советского Союза. До зубов вооруженная и обладающая гигантским промышленным потенциалом. Что вы сделали? Ракеты и танки продали в Африку, ракеты, говорят, сейчас по Саудовской Аравии лупят. Ну, отлично, от армии у вас ничего не осталось. Производство вы все закрыли, самолеты вы не строите. Сталелитейная промышленность того, уголь на Донбассе остался. Что там у вас такое-то? Покажите, где вы совершили рывок. У нас будет великая аграрная держава. Поздравляю. бред вообще. То есть мы 21 век на дворе. Высшие учебные заведения, подготовка специалистов мирового класса, производство товара, я не знаю, какого-то там обморочного просто состояния. И что? Картоплю выращивать, да, и свеклу, или бурак, как она там называется, вы в своем уме. Ну что это такое? Ну к чему вас зовут-то? Вы что, идиоты все, что ли? Как можно вот этих балбесов вообще поддерживать? Где ж технологические прорывы, где стремление в светлое будущее? Ничего нет. Все уничтожили, все сломали, а мы в Европу пойдем. А там, даже когда они эту чушь принялись говорить, ну какая у вас Европа, друзья? Ну вот у вас, например, другая железнодорожная колея, не как в Европе. Ее, наверное, надо поменять будет. У вас есть деньги на это? Нет. У вас есть деньги на перестройку вашей промышленности под европейские стандарты? Нет. А что вам сделают эти европейцы? Ну, чисто вот, я не знаю, там для дураков. Вот в Германии производят автомобили Mercedes и BMW, и вы для этого не нужны. Ни ваши запорожцы, ни ваши таврии, они просто не нужны. Если вы закричите, да, Mercedes прекрасен, да никто не спорит, прекрасен. Но производство запорожцев обеспечивало рабочие места на Украине. Люди работали на заводах, кормили семьи, а теперь заводы закрыли. И что дальше-то? Кому лучше-то стало? Там, ну, единственное, что это благодатная земля, все мы из деревень, как известно, у каждого там садок, кабанчик и всякое такое, с голоду никто не умрет, то есть нету такого, чтобы люди голодали, пока, а все остальное это что, лучше стало, нет? Наш любимый пример с перестройкой, хорошо это или плохо, ну, давайте обратно в 90-е годы. Я уж 100 раз говорил, я на службу в милицию устроился, у меня зарплата была 26 долларов США, а через 6 лет уволился, была 180 долларов США. Я от голоду не умер, но 10 лет из жизни. Ты ничего не можешь, никуда там поехать, на Украину можешь поехать отдыхать, да, там на 26 долларов я когда приезжал, прекрасно себя чувствовал, в Харькове менял вот такую котлету денег, которые выдавали купюрами, которыми я на базаре не мог расплатиться, ни у кого не было сдачи вообще, всё безумие какое-то, а самый, уж извините там за физиологические подробности, где-то в Алупке, по-моему, зашел в общественный сортир, а там нагажено вдоль стены и валяются купюры, которыми, видимо, приезжие вытирают задницу, это как раз вот эти, с которых сдачу дать не могут. И для меня это самый главный показатель, что на окраине это происходило. Как же так? К чему ж вы стремились? Кто вас возглавляет? Куда вас ведут? Я, конечно, понимаю, что рядовые граждане на это не сильно влияют, но сам факт поддержки вот этих уродов, ну, для меня как-то шок. Натуральный. Хуже только это когда мы начинаем войну на юго-востоке, сейчас наши пацаны туда поедут, а мамаши бегают и для своих сыновей собирают деньги на каски, бронежилеты, штаны, сапоги, сынки, езжайте туда, там поубивайте всех. Я такого ни в одну чеченскую войну не помню, чтобы у нас детей одевали, обували, чтобы они ехали убивать наших сограждан. Это бред какой-то. А там у людей какое-то тотальное разжижение мозгов. Это, я считаю, главная заслуга украинских СМИ.
Вы, если я правильно помню, родились в городе Кировограде, ныне да. Это город Кропивницкий.
Кропивницкий, да.
Но скажите, ваше детство, а? Было ли оно омрачено какими-то этническими конфликтами на русско-украинской почве? Много ли вас окружало украинцев, вот людей, которые себя самоидентифицировали как украинцы? Ну, разделяли ли вы?
Я был маленький, меня во втором классе оттуда увезли. Ну, первое, оно же главное, я сам себя считал украинцем, поскольку я там родился, я был украинец. Говорил, естественно, специфически на суржике.
А вы владеете украинским языком?
Тем, который у них сейчас, нет. То есть достаточно долго я все прекрасно понимал. Женщина моя любит ездить в Крым, когда мы там, в середине 90-х, наверное, ездили. Я включал телевизор, я вообще ничего понять не могу, о чем они говорят. Они же там построили специальный институт, который должен. Украинский язык это произведение Шевченко. Если этого слова нет у Шевченки, значит его и в украинском языке нет. Они построили специальный институт для того, чтобы выдумывать новые слова. Новые слова они, естественно, берут из западных диалектов, которые, и я в центральной части родился и жил, их не понимают люди из центральной части, а с юго-востока тем более. Вот оттуда из диалектов слова надо брать, и полонизмы, то есть из польского языка, чтобы, боже упаси, ничего не напоминало русский. Ну, звучит это, мягко говоря, странно, то есть бытовая речь, она какая была, такая осталась, а этот бред, который в телевизоре, не понимаю. Притеснение, ну, главное притеснение украинцев было в том, что, например, иностранные языки мы в советской школе начинали учить с 5 класса, там английский, немецкий, испанский, французский, а вот украинский начинали учить со 2 класса в обязательном порядке, хочешь ты этого, не хочешь, да, вот, учи, будь любезен, говори на нем. Потом, когда я в армии служил, ну, солдатская библиотека, вот на русском языке, например, никакой фантастики нет, зачитали, потеряли, еще что-то, на украинском. Толкин там, Шмолкин, навалом, полками на национальных языках.
А Толкин это... был на украинском языке?
Можно поискать, да. Тогда не помню, может, погорячился, да. Но фантастика всякая разная была. То есть то, что интересует подростка, в изобилии было представлено.
И вы читали на украинском, да?
Да. Ну, там, даже в том, так сказать, в серьезном литературном языке не все понятно, но язык-то одинаковый практически. Как этот... из группы как вопли Видоплясова, а что вам мову не выучить, на это надо примерно 3 месяца. Ну, я тебе как некоторым образом знающий английский язык скажу, что меньше 3 лет по 8 часов в день и говорить не о чем, чтобы ты там что-то выучил, а если за 3 месяца можно выучить язык, это не язык, это диалект, в общем-то, это не язык отдельный, это диалект, вот. Ну, поэтому нет, ну какие там притеснения, дети все одинаковые, никакой разницы ни между кем не было, я никогда вообще не слышал, чтобы кто-то о подобных вещах хотя бы говорил. Плюс, ну что, я в военном городке жил, в школе учился, не в военной, а рядом там интернат был, ну... Военные – это есть такая присказка советская. В советской армии служат 3 национальности – русские, нерусские и хохлы. Слово «хохол» никогда не имело отрицательной коннотации, то есть оно не обидное, да, оно никогда не было обидным, это было самоназвание. Вот. Ну да, огромное количество украинцев было в армии, и это ни для кого, не важно где. В Скопской губернии, в Германии, Польше, Чехословакии, на Дальнем Востоке представлены, то есть, ну, это никому в башку не приходило как-то разделять. Да, были, например, анекдоты про бандеровцев. Анекдоты были, ну, то есть бандеровцы это было что-то такое. Ну, как анекдоты про нацистов. Это что-то далекое и поэтому уже смешное. Но если вдуматься, то смешного там крайне мало. Там, если анекдоты не про людей, скажем так, не касающиеся конфликта, например, дедушка бандеровец по ним поливает клумбу из лейки машинным маслом. Ну, ему внук там: дедуля, ты что делаешь? Цветы же завянут, зато пулемет не заржавеет. Это. Анекдот, он всегда некую сущность отражает, это с одной стороны, а с другой стороны, если в анекдоте присутствует москаль, его в конце убьют, и это типа смешно, как ты понимаешь. Вот. То есть, это люди, мерзкие отношения к ним, резко отрицательные всегда было. Флаг жёлто-блакитный – это всегда был предмет издевательств, это было смешно всегда по сравнению с нашим флагом. Это что-то такое. Ну и люди, которые с таким счастьем
волокут. В виду украинским.
Конечно, да. Тащат, понимаешь, там в светлое будущее, жовто-блакетные, этот трезуб там и прочее. Это все бандеровская фигня была, это поверженный враг. А вот оно, как вышло-то. И в целом, честно говоря, всегда странно на это смотреть. И люди образованные, и грамотные, куда вас ведет, куда вас тащит. Я понимаю, что эти козлы, провокаторы, пропагандисты вас волокут. Вы-то куда? Где там счастье? Зачем оно вам надо? Ну, а в итоге, если они радуются там теперь каким-то вещам, а вот у нас без виз, Вопрос, зачем он тебе, объясни. Ну, я вот теперь могу поехать в Вену, сходить в оперу и выпить чашечку венского кофе. Ну, слушаешь, вот у нас советская власть тоже закончилась достаточно давно. Я когда-то учился в музыкальной школе, и нас принудительно в Мариинский театр на каникулах там надо было посещать оперы, балеты. Ну, детям это не сильно интересно, но стоило это 3 копейки. Я туда принудительно ходил. Сейчас, ну, билеты стоят несколько иначе, в общем-то, даже у нас. И если раньше при советской власти туда привозили туристов, ну, они там в кедах, джинсах и прочее, наша богема местная, что это такое, как вы можете вообще там в храм фактически искусства приходить как чмыри, так их тоже туда принудительно и за 3 копейки привозили. А теперь стало понятно, что во всем цивилизованном мире это мега-рафинированное элитное искусство, доступное далеко не всем, в первую очередь деньгами. Ну и когда с тебя попросят, там, я не знаю, 100 евро, а то и 150 за просмотр, они у тебя есть при поездке в Вену? Что ты там делаешь? Где ты деньги возьмешь? Что с того, что ты туда приехал без визы? Где деньги-то на прожитуху, на вот эти вот развлечения? Как в Лас-Вегасе. Там любое шоу так в пределах 200 баксов держится. Они у тебя есть. Приехал на неделю, и что ты там, 5 представлений посетишь? Их там много. На штуку баксов, да какой ты состоятельный парень. Просто диву даешься. То, что вам открыли въезд, это только для того, чтобы пользоваться вашей дешевой рабочей силой. Мыть унитазы и мести мостовую. Вот, пожалуйста. Я тут, кстати, в Прагу ездил и перед выездом почитал, что там чуть ли не 20% населения Праги – это граждане Украины. Удивился. Украинскую речь, ну, южную, не украинскую, услышал на улице один раз. Наверное, они все где-то на работе, я так про себя подумал. И, наверное, на не очень квалифицированный. Где ваше счастье-то? Куда ж вы лезете? Вас ведут прямиком в ад, а вы еще кричите и от радости прыгаете.
Вы обсуждали это с вашими родственниками на Украине, которые сейчас находятся?
Нет, они просто со мной не общаются. Зачем? Родственники воюют в АТО со стороны украинской.
Прискорбно.
Не так, не только у меня. Там количество развалившихся семей превышает все разумные пределы. То есть это то, про что когда-то только в рассказах Шолохова можно было прочитать, там, приглаживая остатки волос, встающих дыбом. Там все это реально. Вот. На почве какого-то абсолютно безумного политического бреда и твердо осознавая, что конкретно ты ничего в этом не решаешь и никогда решать не будешь. Но тебя как барана используют. Тебя козел-провокатор ведет на бойню, а ты бежишь за ним, скачешь и радостно блеешь. Ну как же так? Вы же взрослые люди. Вы на все уже насмотрелись. Как такое? Ладно, там 90-е годы, когда мы все идиотами были и ничего не понимали в происходящем. Все. Уже туман войны развеялся, и всем все понятно. Ну, оказывается, кроме вас. Прискорбно.
Но при этом вы считаете, что эта рана может быть залечена, и народы все равно смогут примириться.
Она должна быть залечена. С моей точки зрения, повторюсь, мы один народ, ну, кроме вот этих нацистских выродков с Запада, они нам не нужны. Их пусть поляки заберут. А их же всех ждет судьба достаточно незавидная, она и сейчас-то незавидная, дальше будет только хуже, дальше их, как мы обсуждаем в наших роликах, огромные державы вас просто поделят, ну, когда поделят, надо будет обратно людей в чувство приводить. К сожалению, у нас большой готовности к этому нет, я не вижу, чтобы и наших-то сограждан особо в чувство приводили, у нас-то тоже там чуть-чуть... Отверни закрутку, такого узнаешь и увидишь, что туши свет, но у нас хоть какое-то поступательное движение в, на мой взгляд, правильные стороны наблюдается в рамках капиталистического строя, там совсем плохо. Но как только включат излучатели на полную мощность, так некоторым образом начнется разворот. Ну а в целом, если уж так, я не знаю, такое, по-моему, столетиями не заживает. Потому что вы устроили войну, а это вы устроили войну на Юго-Западе, туда послали ваших детей, мужей, отцов, и там их тупо убили. А как ты это простишь? А им внушают, что это российские войска, которых они там никак найти не могут. Вот уже 5 лет. Даже фотки показать не могут. И американцы со спутников ничего показать не могут. Но они твердо уверены, что это вот проклятые русские там им мешают. При этом бегать к американцам и выпрашивать оружие, клянчить там кредиты, оружие, чтобы убивать русских, это абсолютно нормально. А вот если Россия помогает русским, то это недопустимо. Ну, это шизоиды типичные. Соразмерь свои способности с чужой мощью. Прикинь, что у тебя там получится. Как только осознаешь, что ничего не получится. А как это теперь остановить? Они же такие все оборотистые. Есть отличная поговорка. Когда хохол родился, еврей заплакал. Оборотистые, смекалистые. Но в рамках оборотистости и смекалистости на боевых действиях наживается огромное количество народу. Попробуй, закрой это. Одежда, еда, вооружение, туда-сюда, все это же государственные деньги. С этого кормится огромное количество народу. А теперь давай войну прекратим. Да вы что, вы в своем уме, что там гигантское военное лобби, которое эту войну хочет продолжать до бесконечности. Ну, так это ваши сограждане, которые убивают. Это они отправляют на смерть ваших детей, отцов, братьев, мужей. Поздравляю. Вы же их поддерживали. Вы там деньги собирали, да, на каски, жилеты. Ну вот, результат. Это какая-то вообще, ты знаешь, настолько безумная недалекость, что ну, оторопь берет. Вроде мы все время говорим про взрослых людей, не про тупых подростков, которые ведутся на какие-то радужные обещания, и вдруг такое обидно.
Ваше отношение к Александру Захарченко?
Я лично не знаком был. Скажу так, что это им виднее, кто ими командует. Это им понятнее, кого их среда выдвигает как командиров. То есть, если начать рассказывать ну, в лучших традициях, что Моторола, я не знаю, кто он там, слесарь, или мойщик машин на автомойке, или Гиви тоже. Какие-то там уничижительные высказывания, что ну кто он такой, знаешь, там серый троечник и машины мыл, что это такое. Это не имеет к делу никакого отношения, это как у Марка Твена, знаешь, что самый великий полководец – это вот он, где-то там в раю обсуждают, или где он же сапожником был, не дали развернуться, а на самом деле самый великий полководец – это он, никакие не Ганнибалы, не Сципионы, там, вот он. Ну, а тут человек, работавший на автомойке, получил возможность проявить себя в военном деле, оказался крайне способный, а Захарченко еще и руководитель, по всей видимости, весьма неординарный. Очень жаль, что так получилось. Но тут тоже как-то, с моей точки зрения, странно все это выглядит. То есть там меры безопасности должны быть настолько серьезные, а их, по всей видимости, нет, если вот таких видных командиров убивают. Это печально. Земля пухом.
Скажите, пожалуйста, вот такие проекты, как сайт «Хроники украинского кризиса», вообще посвященные, освещающие эти события в более или менее, насколько это возможно, беспристрастном ключе. Как вы считаете, найдут ли они своего читателя, есть ли вообще в этом потребность?
Есть, конечно. Есть, конечно. То есть, с одной стороны, когда граждане начинают орать, я вчера включил Соловьева, там опять про Украину, немедленно выключил. Блин, у вас приоритеты-то какие-то есть. Это ваш народ убивают в настоящий момент и губят. Есть какие-то в жизни приоритеты? Ну, я понимаю, там тебе Петросяна или там Галкина хочется смотреть, но жизнь людей, она гораздо важнее. Ну, то же самое и тут, на мой взгляд. Главное, чтобы это не желтизна обычная была, а вменяемые люди. Запрос, по-моему, на качественную информацию есть всегда. И поскольку это исключительно больное место, то будет востребовано.
А как вы считаете, какие материалы там должны появляться? Только новости, или авторские интервью, или репортажи с мест событий? То есть, каков вектор вот такого, каким должен быть вектор такого издания?
Обывателю, на мой взгляд, интересна жизнь изнутри. Ну, вот как про нас рассказывают, что мы тут ежей каких-то едим. Макаревич там вещает, да, что там люди ежей доедают. Вот, например, у нас тут через дорогу есть магазин «Дикси», где мы с Дементием все время питаемся. Вот. Это магазин для небогатых людей в городе Санкт-Петербурге. Ну вот, авокадо, апельсины, дыни, сыры, круглый год все это лежит по весьма разумным ценам. Если вот это показывать, это вот реальный быт без всяких там этих самых. Да, это обывателю интересно, что сколько стоит, какие зарплаты, как вообще быт у людей обустроен, где работают, сколько зарабатывают. Бытовые такие вещи, ну и, само собой, про военные действия интересно, но тут, к сожалению, как-то это…
Не все можно сказать,
да, не все открыто. Сказать, да. А может и к счастью, что мы не видим того, что происходит на самом деле.
Хорошо.
Если толковый коллектив, то, конечно, будет интересно. Новости сами по себе, они зависят от того, кто их пишет, как подают. И вообще. Ну, естественно, сразу конкретный совет – как можно больше видео снимать. Люди не хотят ничего читать, им гораздо интереснее смотреть. Это, возможно, говорит о том, что народ примитивен, ну вот он такой, этим надо пользоваться.
Хорошо, Дмитрий Юрьевич, большое спасибо. На сегодня все.
Победа будет за нами.